Хвала и благодарность будет принесена Господу. Это есть наша искренняя молитва в этот час. Научи меня, Господь, верить. Научи меня умолять. Верить, как говорит Писание. Верить, что Бог подтверждает то, что Он обетовал. Мы уже слышали вступительное слово, и как мне оно просто всегда дано, я всегда очень быстро, сразу же, размышляю о том, что зачитывается. И я подумал о двух вещах из 130-го псалма. Одно — это был третий стих. «Если Ты, Господи, захочешь оставлять грехи, о Всегосподь, кто сможет устоять?» И при этом я подумал о двух местах из Библии. Одно находится в Иоанне 8 главе, Иоанн 8 глава, 24 стих, чтобы нам показать, какой грех Господь нам засчитывает или жить оставляет. Иоанн 8 глава, 24 стих. «Поэтому я сказал вам, что вы умрете в грехах ваших, ибо если вы не поверите, что это я, то умрете в грехах ваших». Есть один грех, который нам даст умереть во всех грехах. Это есть грех неверия. Грех неверия дает нам умереть во всех грехах и во всех преступлениях. Но вера в совершенное искупительное дело через Иисуса Христа нашего Господа вырывает нас из смерти, которая пришла через грех, и перемещает нас в вечную жизнь. Не тот, кто согрешил, будет потерян, но тот, кто не верит, что Он, тот Господь, пришел как Спаситель и убрал грех. Итак, если вы не верите, что это Я, тогда вы умрете в грехах ваших. Мы верим, что это Он. Мы верим, что Он Я есть, и что Он пришел ради нас и занял наше место, и понес наши грехи. Чтобы мы не умирали в наших грехах, мы в них не можем умереть, потому что Он от нас их забрал и даровал нам по милости вечную жизнь. И это входит в взаимосвязь с Римлянам, 4 главой, где Павел цитирует это слово из Псалма, которое написал Давид под вдохновением Духа, Римлянам, 4 глава, 7 и 8 стих. «Блажены те, кому прощены преступления закона и чьи грехи покрыты». Мы верим, что они прощены. Мы верим, что они покрыты. Мы верим, что рукопись была разорвана. И вопрос греха решен. Решен ли вопрос веры и неверия? В этом заключается вопрос, перед которым мы сегодня стоим. Если же мы верим, тогда мы не можем оставаться во смерти, но тогда мы перешли в жизнь. Блажен человек, которому Господь не вменил греха. И тоже есть такие, чьи грехи вообще даже не засчитываются ни тебе, ни мне, потому что они были засчитаны Ему. Он за нас стал грехом. И нету ни одного человека, кому надо было бы платить счет дважды. За него было заплачено раз и навсегда. А другое, это был еще последний стих, со ссылкой на Израиля. «И Он искупит Израиль от всех его грехов». Когда мы думаем о народе израильском, тогда нам становится больно в нашем сердце. Это такой народ, который столько много страдал, только потому, что Бог его избрал. У Израиля могло бы быть все хорошо на земле, если бы Бог его не избрал, и если бы он не сделал его особенной собственностью. на него обрушилась вражда, потому что на нем находилось Божье избрание. Ни у какого народа не было так, как у народа израильского. И если это еще перенести на общину, то оно точно так жить. От самого начала, будь пророки, будь апостолы, будь это Господь, кто бы это ни был. Божье семя проливало свою кровь здесь, на земле. Но из-за этого вышло благородное семя. И когда придет время, тогда мы увидим, для чего все это было. И я просто должен был подумать о том, что завтра будет в Федеративной Республике премьер-министр Герцог в первый раз. Он глава израильского государства. И от сердца мы желаем этому человеку в нашей стране Божьего благословения и Божьего мира. Пусть жить Господь повернет сердца и уста всех тех, которые будут говорить, чтобы они были благоразумными и чтобы они сказали только то, что правильно. Вы знаете, что нам нужно молиться за начальство, и это не всегда так легко. Большинство ругают их, но так оно не написано в Библии. Там действительно написано, чтобы мы молились, и это мы хотим делать. И если нам даже это иногда так тяжело, Бог может повернуть сердца, как водные ручьи. И поэтому мы все хотим передавать Господу. У меня еще есть другая мысль, что связано с этим. Вы знаете, что на наш счет скидывают столько много, особенно что касается Второй мировой войны. И мы верим на основании Святого Писания, что это не был немецкий народ, но что это все придет на счет Римской католической церкви. И из-за этого я однажды потеряю мою голову. Я докажу это Библией. Я просто обязан это нашему народу и Божьему народу. Но это совсем уже другое дело. У нас есть только одно в нашем разуме, чтобы Бог пришел к своему слову, чтобы Бог пришел к своему праву. И я говорю это свободно и открыто. Если бы эти три католических человека, Гитлер, Гиммлер и Геббельс, и Геббельс был закоренелым католиком, если бы этих троих не было, тогда в Германии не было бы никакого преследования евреев. Вы можете прочитать историю. Я могу вам доказать, откуда пришло проклятие и преследование евреев. Через римских пап в течение всей церковной истории, вплоть до испанской инквизиции. Но это я все нанесу на бумагу. Мне нечего терять. Но я хочу, чтобы Божий народ, и особенно Израиль, был проинформирован. Давайте же подойдем сейчас к чему-то другому. У меня, может быть, слишком много железа в огне, но в моем сердце просто столько много вещей. И мы замечаем, что время подходит к концу. И одна драгоценная сестра принесла мне одну статью об одном человеке из Рима, который делает мировую историю. И здесь в энциклопедии говорится, о, это слово даже тяжело выразить, Мать Божья, да, она должна быть приготовительницей экуменизма. Так это видит Папа Иоанн II в Божьей Матери. С каких пор у Бога есть мама? Бог был от вечности, Бог есть Дух. Кто хочет быть Его матерью? Бог есть Бог от вечности к вечности. Но здесь говорится, и он к этому призывает христианские общества, чтобы можно было Марию увидеть как нашу общую мать. Так не пойдет. У нас есть Слово Божье. И Павел изложил к Галатам, что Иерусалим свыше — это есть наша мать. И при этом все останется. Мы рождены от Бога. Конечно же, Бог, чтобы стать человеком, Он взял тело, которое Он освятил и посвятил, чтобы в него можно было вложить слово и семя, и чтобы Святым Духом можно было сойти на слово и на семя, чтобы Христос мог родиться святым, чтобы Его кровь, чтобы Он полностью был святым, ведь это ж мы все знаем. Но горе тому, кто прославляет сосуд вместо того, кто его использовал. Все это только сосуды, и я Богу благодарен, что нам нужно было сделать все исправления по отношению к Марии, которые находятся в Библии. Ведь большинство из людей этого не знают. И когда люди пришли к нему на свадьбу в Кане, в Галилею, и когда там все нервничали и говорили, у нас не достает вина и так далее, а он сказал, женщина, что мне до тебя? Прекрасное отклонение, святая мать Мария, да? Только не так, нет, только не так. Нет, мы предназначены для истины. Может быть, мы выдаем ее не так ловко, не так ровно. Но иногда оно должно быть так, чтобы люди проснулись. Вы знаете, люди, которые всегда так гладко говорили, к ним нельзя было придраться. Они никогда не производили никакой скандал. Когда хочешь произвести скандал в Царстве Божьем, то нужно говорить немножко неровно, так, чтобы люди споткнулись из-за этого, и чтобы истинные выровнялись в этом, а другие в этом погибнут. Есть еще некоторые, которые должны выровняться. И к этому у меня есть слово, прежде чем мы начнем сейчас переводить, и я не знаю, что будет. И как я уже сам говорил, что это старая проповедь, я сам ее не знаю, или, может быть, один или два раза вообще слышал, и я не знаю, что там будет. Но я хочу прочитать 2-3 места из Библии. Из первой книги Хроники, 19 глава, или первая Паралипоменон по синодальной Библии от переводчика. И это очень замечательное слово. Первая книга Хроники, 19 глава, 13 стих. Здесь говорится, «Только будь мужествен, мы будем смело биться за наш народ и за города Бога нашего». А Господь пусть сделает то, что Ему благоугодно. Какое замечательное слово! Будь только мужествен. Мы хотим смело сражаться за наш народ и за города Бога нашего. А Господь пусть сделает то, что Ему благоугодно. Просто замечательно. Здесь не было такого, «О, Боженька, сделай так, Боженька, сделай это, Боженька, сделай то и другое». Мы хотим сражаться. Мы хотим занять нашу позицию. Мы готовы выйти навстречу врагу. Но Бог пусть делает то, что Ему благоугодно. И Бог со своим народом имеет только одно намерение. И это намерение любви и мира. Никогда Бог еще не имел такое намерение, чтобы нанести ущерб своему народу, и его он не будет иметь. Только будь мужествен. Мы будем смело сражаться за наш народ и за города Бога нашего. А Господь пусть сделает то, что Ему благоугодно. И это Он сделает. И тоже в наши дни Он сделает то, что Ему благоугодно. Мы все принесем перед Ним, и Он все сделает хорошо. И есть еще одно другое место. Из книги Судей, 6 главы, всем нам знакомое место, когда Господь явился Гедеону и разговаривал с ним, когда ангел Господень был видимым образом, ведь это же был ангел Господень, и мы уже это рассматривали. И здесь говорится в книге Судей, 6 главе, стих 12. Итак, ему явился ангел Господень и заговорил с ним такими словами. «Господь с тобой, отважный герой». Гедеон отвечал ему. «С позволения, господин мой, если бы Господь действительно был с нами, то как могло бы все это случиться с нами? И где же все его чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, когда они говорили, Господь был тот, кто привел нас сюда из Египта? Но теперь Господь отверг нас и предал нас в руку мадианитян. Тогда Господь повернулся к нему и сказал, «Пойди туда, в этой силе твоей, и спаси Израиля из-под власти мадианитян. ибо я посылаю тебя». Вы замечаете, что все мужи Божьи направляли тот же самый вопль своей души к Богу, как мы его сегодня направляем к Нему. И в этом ничего не изменилось. Всегда был тот же самый ход. Бог всегда что-то делал великое, а потом приходило время тиши, вялости и тепловатого состояния, но всегда были такие люди, которые в своем сердце вспоминали о том, что Бог однажды делал. И они тосковали по этим вещам, чтобы Бог действительно что-то снова сделал. И к таким людям принадлежал Гедеон. И когда ему было сказано: «Ты отважный герой, Господь с тобой» и так далее, это ему вообще ничего не говорило. У него в одно ухо это зашло, а из другого вышло. В нем находился крик, вопль, чтобы Бог что-то сделал. И он сказал: «Если Господь с нами, тогда где же все его чудеса, о которых нам говорили наши отцы?» То же самое и можем сказать мы. Если кто-то ко мне подошел бы и сказал бы: «Мой брат, Господь с тобой». Да, что вы думаете, что бы я сказал? 100% то же самое, что сказал Гедеон. Да, что бы ты сказал? Ты бы сказал бы: «О, спасибо большое, я всегда об этом знал. Это очень приятно, мне всегда это было известно». Нет, ни в коем случае. Кто так думает, с тем Бог еще вообще даже не говорил. Тот даже ничего не знает, что Бог еще сделал. Нет. Мы имеем трезвое состояние, которое Бог нам даровал по милости. Мы не ошибаемся относительно нашего состояния, в котором мы находимся. Но мы не только видим наше состояние или то, что нас окружает. Мы знаем, что Бог сделал. И мы верим, что Он тот же самый, и что Он каждую проблему может изменить, и что Он из каждой ситуации может вывести нас. И поэтому Гедеон сказал: «Если бы Господь действительно был с нами, то как могло бы все это случиться с нами?» То же самое и мы бы сказали. Господь ведь не намеревался, чтобы нам нанести ущерб. Это хочет враг. Гедеон продолжал дальше и сказал: «И где же все его чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши?» А потом он возвращается к исходу, к началу, которое Бог сделал там. Возлюбленные, точно так же и думаем мы сегодня. Мы знаем, если бы Господь смог быть с нами, тогда бы многое бы что с нами не случалось. Но тогда мы были бы, может быть, как ангелы. И тогда бы мы не сделали те опыты, которые делали перед нами все люди Божьи. Бог идет с нами замечательными путями, которые мы, может быть, все не понимаем. Но одно, несомненно, когда мы подойдем к цели, а потом посмотрим назад, тогда мы сможем провозгласить, где же это написано, может быть, в 4-м псалме, и особенно у Лютера оно так хорошо переведено: «Распознай, что Господь своих святых ведет прекрасным образом, и то, что во всех его путях нету ни одной единственной ошибки, и то, что все нам будет служить к нашему добру, и все нас приводит ближе к Господу». И в 14 стихе: «Тогда Господь повернулся к нему и сказал: „Пойди туда, в этой силе твоей, и спаси Израиля из-под власти мадианитян“. Он ведь вообще ничего не говорил о силе. Он ведь только жаловался и говорил: «Если бы Господь был с нами, тогда где же все его чудеса?» Он ведь ничего не говорил о силе. Он как раз-таки объявил банкротство. А Господь ему говорит: «Иди в этой твоей силе». Что же это было? Бог могущ в слабых. Не те, которые приходят и говорят: «У меня оно находится в правой или в левой руке». Но это такие люди, которые просто могут признаться, что у них ничего нету, что они пустые. А потом, чтобы могли получить что-то от Бога, и чтобы могли пойти, и чтобы не говорили позже: «Я ведь все это так прекрасно сделал». Но чтобы мы в точности знали, все, что происходит, это сделал Бог. И если даже Он использует для этого жалких людей. И потом здесь говорится в 14 стихе: в последних четырех словах. «Ибо я посылаю тебя». В большем мы ничем не нуждаемся. Если Он нас посылает, тогда Он будет о нас заботиться. И это было то изречение, которое сделал брат Бранхам в Портленде, Орегоне, когда тот одержимый перед всеми зрителями вдруг взошел на платформу и размахнулся кулаком и хотел нанести ему удар. А прежде он его назвал лицемером, змеей и давал ему разные имена, которые только можно было дать под этим солнцем. А потом брат Бранхам сказал, что что-то тихо проговорило ко мне. «Я послал тебя, и я буду с тобой». Он был тихим, он был спокойным. А потом позже он сказал, «Я знал, что если Бог меня посылает, тогда Он будет со мной. Тогда Он там, куда Он меня посылает, чтобы сражаться за меня». И потом он услышал, как голос потихоньку сказал, «Потому что ты вызвал раба Божьего, поэтому ты должен перед всеми этими людьми пасть к его ногам». И в тот момент этот одержимый человек, который как раз-таки сбежал с тюрьмы и на улице уже поколотил одного проповедника, и теперь он забежал сюда, чтобы продолжать дальше, он размахнулся, и в то время, как он размахнулся, то сила Божья его повалила на пол. А потом его нужно было оттащить оттуда, так как брат Бранхам отошел немножко назад от микрофона, и тот человек упал на платформе между микрофоном и братом Бранхамом. Что же это было? Не собственная сила. «Я послал тебя, и я буду с тобой. Я буду словом в твоих устах. Я буду твоей силой, твоей мудростью. Я буду все во всем в тебе и через тебя. Не беспокойтесь, что вам нужно говорить. Я буду говорить через вас. Не беспокойтесь о том, что должно произойти. Я буду все производить. Если мы придем туда, тогда ведь нам всем будет уже оказана помощь. Только таких людей Бог может использовать. И знаете, кто они такие? Это те, которые вообще даже не хотят идти, которые с Богом всю неделю спорят, когда они подумают о следующей неделе, где им снова нужно будет говорить. И они говорят, «Господь, когда ты сможешь найти кого-нибудь, кого ты сможешь использовать, а я хочу сесть и отдыхать?» Тогда ответ не приходит, а когда приходит время, тогда мы находимся все здесь, и мы рады, что мы можем здесь находиться. Не в собственной силе, не собственным умением и собственной программой, но в доверии к Богу, в доверии на Его верность, на Его милость, на Его милосердие и на Его любовь. На всех этих вещах мы основаны, и в них мы пребудем до самого конца. Может быть, еще этот 1:17 стих. «Тогда он ответил ему, «Если ты действительно милостив ко мне, то дай мне знамение, что это ты сам, который говорит со мною». Это не было никакое неверие. Он не только хотел быть уверенным, он хотел быть уверенным и еще раз уверенным и еще раз уверенным. Бог никого не искушает, Бог только проверяет. И посмотрите, то же самое было с Фомой. Он хотел быть уверенным, конечно же, он верил, но он хотел увидеть, он хотел увидеть. И тоже мы верим и хотим видеть. Это никакое неверие. У нас есть право на это. Если мы верим, что Иисус Христос тот же самый, тогда мы имеем просто на это право, чтобы Его можно было увидеть тем же самым, в нашей среде, как он открывается, это никакое неверие. Это Богом нам данное право. Оно принадлежит нам. И точно так же было с Гедеоном. Он хотел, чтобы Бог подтвердил себя. Он хотел иметь уверенность, убежденность. Не просто хотел идти. Он хотел знать, что Господь будет с ним. И прежде, чем он выступит перед народом, он ведь решил то дело с Господом, с той шкурой, чтобы сошла роса, И он просто получал знамение, как он хотел. И он этим был еще недоволен. А потом он потребовал, чтобы было наоборот. И это Бог ему даровал. Это просто странно. Но есть такие люди, где Бог просто соглашается с желанием людей. Это такие люди, к которым Бог обращается. Такие люди, которые находятся в такой внутренней беде, и Бог все это видит. Он приходит им на помощь и укрепляет их веру. Пусть жить Бог сегодня также укрепит твою и мою веру. Мы хотим видеть Бога. Мы хотим видеть Его. И это напоминает мне о том молодом брате, который вырос в верующей семье, а потом пошел в библейскую школу. И он всегда верил. И в промежутке он все заново приезжал домой, и с его верой становилось все меньше и меньше. И когда он действительно подошел к концу, тогда он приехал домой и сказал своему отцу: «Отец, покажи мне Бога, где Он?» И отец был сообразительным. Он ответил: «Мой сын, покажи мне, где нету Бога. Покажи ты мне, где нету Бога». И наученный был научен. Он получил ответ. Земное знание может у людей забрать все то, что они имеют. Но Божьи переживания могут нам дать то, что не может у нас забрать никакой человек. И в этом все дело. Мы должны открыть наши глаза. Бог находится вокруг нас. Бога можно увидеть в многообразии, но Он должен суметь открыть наши глаза, чтобы мы смогли Его увидеть в Его путях и в Его делах. Бог да пусть благословит нас. Я сейчас буду просто переводить, хотя мое сердце наполнено славой Божией, и я не могу себе сам помочь. Я знаю, что все, что делает Бог, имеет вечное действие. Так оно написано уже у проповедника. И как мы вчера уже слышали, Бог еще никогда не забирал ни одно слово назад. Если Он дает какое-то обетование, и я не хочу сейчас говорить лично, но даже само призвание, которое я хочу с удовольствием отдать назад, сильно, очень сильно даже. Но если Он что-то изрекает, при этом все остается. Подходит ли нам это или нет, Он никого не будет об этом спрашивать. И в эти дни мне напомнил один драгоценный брат и сказал: «Брат Франк, ведь уже в точности прошло 25 лет, и мне даже позвонили издалека, и люди просто имеют дело Божье в своем сердце». И тот сказал: «Брат Франк, как Авраам ждал 25 лет, точно так же я надеюсь, что твое время ожидания в 25 лет тоже подойдет к концу». И я сказал: «Брат, я не думал ни о том и ни о другом, но пусть Бог это дарует. Пусть Бог это дарует ради всех нас. Я думаю, что мы были бы все рады». И я тот понедельник утром никогда не забуду. Понедельник рано утром, 2 апреля 1962 года. Такой день невозможно во веки вечные забыть. Пусть жить воля Божья во всем произойдет. Он имеет путь с нами. Мы жалуемся, как жалуется Гедеон, но Бог знает, что мы не жалуемся в неверии. Мы жалуемся только потому, что мы чувствуем себя нехорошо в той ситуации, в которой мы находимся. Мы знаем, что Бог нам может помочь, и Он нам поможет. И поэтому мы возлагаем нашу надежду только на Него. Да будет прославлено Его имя. Я не знаю, что сейчас придет, но мы все будем удивлены. Бог да благословит нас. Бог хранит свое слово. Он дал нам слово как образец. И как мы об этом вчера вечером уже говорили, и сегодня опять подойдем к этому. Бог дал Аврааму обетование, когда ему было 75 лет, а Саре 65 лет, что у них будет ребенок. И они ожидали 25 лет, прежде чем Бог исполнил обетование. Но Бог обязан по отношению к Своему Слову. Вы обязаны по отношению к Своему Слову. Если вы христиане, тогда вы должны исполнять Свое Слово и должны жить по-христиански. Пока вы ходите на собрания и называете себя христианином, то вы обязаны жить по отношению к этому. Иначе люди не будут вам доверять. Видите? И если Бог что-то сказал в Своем Слове, и вы не можете Ему доверять, что Он это исполнит, тогда Он не был бы Богом для нас. Например, когда я молюсь за больных, кто-то мне сказал, «Все равно, что бы ты ни показал и что бы ты ни доказал, я все равно не буду в это верить». Я сказал, «Хорошо, ведь это же не написано для неверующих». Но только для верующих это предназначено. Тот, который верит, ему будут следовать эти знамения, это есть обетование. Итак, теперь мы поговорим о том, что было уже давным-давно, на тему «Бог дает свое обещание». Этот текст, который мы рассматриваем сегодня, я думаю, один из самых выдающихся текстов Библии. Я так это считаю. Это произошло на реке Иордан около 2000 лет назад, когда мир долгое время пребывал в хаосе. Израиль отверг Бога, отверг Его законы, Его уставы, Его постановления и был унесен. И Израиль никогда не терпел вреда, пока месь он оставался в гармонии с Божьими заповедями. И так жить община не потерпит неудачу. Никогда программа не потерпит неудачу, пока те, кто стоит у руля, остаются в центре Божьей воли. Божья воля совершенна. И все встанет на свои места, если вы будете следовать Божьей воле. Но стоит только выйти за рамки Божьей воли, и тогда это разрушит всю программу. Всего лишь одно место. Помните, клин Ахана. Теперь нужно просто двигаться в одном месте. Если ты видишь, что ты не прав, вернись и покайся. Исправь все. Ты не сможешь двигаться дальше, пока не исправишь это. Ты должен быть честным с Богом. Теперь обратите внимание на это. Когда Бог так пожелал представить своего Сына миру, Он представил его как агнца. Как животное. Можете ли вы себе это представить? Что Бог говорит о Своем Сыне и представляет Его как агнца, овцу, молодого ягненка. Интересно, почему Он это сделал? И Бог, когда Он представил Себя миру, был в облике голубя. Птицы. Птицы небесной. Итак, вот мое мнение. Ягненок самый кроткий и нежный из всех зверей на земле. Нет ничего нежнее ягненка. Ибо Бог уподобил нас своим овцам. Я выращивал уже овец, а овцы, они не самостоятельны. Они не могут позаботиться о себе. Если овца потеряется, с ней будет покончено. Вот и все. Она никогда не сможет найти дорогу назад. Она совершенно беспомощна и потеряна. И она будет стоять там и блеять, пока волк ее не заберет. Или она не умрет. Она заблудится и полностью запутается. Она не знает, куда идти. Она не может найти себе дорогу. И это именно точно так же является с человечеством. Мы абсолютно и полностью потеряны. У нас нету никакой ориентации. Мы сами не знаем, куда нам нужно идти. Нам нужен пастырь, чтобы вести нас и направлять. Без него мы потеряны. Мы не можем спасти сами себя. Неважно, какая бы хорошая у вас ни была программа. Неважно, какой у вас мотив по отношению к этой программе. Какие у вас альтернативы или почему. Насколько велика ваша община. Все это прекрасно, ничего против этого. Но без пастыря вы потеряны и боретесь только с ветром. Верно, вам нужен пастырь. И все общины, и все конфессии, они прекрасны. Но без пастыря стада вы строите свою общину напрасно. Вы отвергаете самый краеугольный камень. Строители, когда строили старую церковь, привезли ее в Иопию на повозках, запряженных валами, используя при этом ливанские кедры. И когда они начали собирать храм, то нашли какой-то странный камень. Он выглядел неподходящим, Поэтому они сбросили его в кучу сорняков. И они начали класть этот блок, но они продолжали класть и не могли найти подходящий камень. И, наконец, выяснилось, что тот самый камень, который они отвергли, был главным краеугольным камнем. И, друзья, сегодня за нашими кафедрами сидят одни из самых умных и лучших ученых, которых мы когда-либо имели. У нас одни из самых прекрасных зданий, которые когда-либо знали. У нас в собрании одни из самых богатых людей, которых мы когда-либо знали. И все же, друзья, мы удивляемся, почему Божий замысел не продолжается. Они отвергли главный краеугольный камень — Христа. О, вы принимаете его только на словах. Но я имею в виду, вы должны принимать его сердцем. Именно из твоего сердца, главного краеугольного камня, складывается все здание. И какой бы великой ни была наша конфессия, у нас есть, как они говорят, на миллион больше за 54 года. И какой у вас может быть лозунг? Если они просто присоединяются к церкви или к собранию, мы отвергаем сам принцип Христа, верно? Мы обошли весь мир и сделали то, чего Бог нам не велел. Мы построили церкви, семинарии, больницы. Все это чудесно. Мы ценим их. И они хороши на своем месте, но Христос никогда этого не заповедовал. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Мы не цитируем Писание, не делаем то или это, а проповедуем Евангелие. А потом вы спрашиваете, что такое Евангелие? Павел сказал, Евангелие приходит не только в слове, но в силе и в проявлении Святого Духа. Мы не идем по всему миру и раздаем листовки. Я видел это в Африке, в Индии и повсюду, у магометян. И везде, где число верующих увеличивается в сотни раз быстрее, чем у христианства. Но когда приходит на сцену Христос, тогда все это меняет. Не учить теологии, а проповедовать Евангелие. Проявлять силу Святого Духа во всем мире. Воскресший Иисус Христос жив сегодня так же, как и всегда. И Он больше не умрет. Он умер однажды. И воскрес. И Он жив. И здесь у нас перед нами образ Агнца. Образ Агнца используется много раз, или практически каждый раз. И в первый раз как символ Христа. Уже в книге Бытия, где Бог дал Агнца, Агнец был символом взора ко Христу, потому что Агнец был кротким. И люди, которые приносили Агнцев, они никогда не могли быть спасены. Они только через это выражали свою веру, что однажды придет сам Агнец Божий. Видите, если кто-то, например, согрешал, то он брал Агнца и шел к священнику, и Агнца приносили в жертву, и тот человек возлагал свои руки на умирающего Агнца, а тот малыш брыкался и блеял, и кровь струилась по его руке, и он чувствовал, как жизнь покидала Агнца. И когда он потом смотрел так на Бога, то это засчитывалось ему в праведность, потому что он знал, что это невинный агнец занимает его место. Видите, это было противоядие, невинный для виновного. Это единственный путь. Добрые дела не смогут спасти вас, никогда не смогут это сделать. Итак, человек осознавал, что агнец занял его место. Итак, тот, который приносил жертву, он возвращался с тем же самым желанием грешить в сердце своем, как оно было и в первый раз. Почему? Это должна быть жизнь, и жизнь находится в крови. Зародыш жизни находится в мужской крови. Мужской пол производит жизнь. Вы понимаете это? Женский пол не имеет к этому никакого отношения. Она не более чем инкубатор. Но это мужчина, мужчина, сперма. Жизнь находится в мужчине. И вот, как Бог в своей мудрости, как Он это сделал? Это сделала не Дева Мария. Это не Дева Мария. Это девственник Христос. Видите? Христос родился без земного отца. Святой Дух осенил его, осенил Марию, и она произвела на свет этого сына, Христа Иисуса. И его кровь на самом деле не была ни иудейской, ни языческой. Это была сотворенная кровь всемогущего Бога для всех народов. Поэтому никто не может выдвинуть свой вариант, сказав, он был таким, он был таким-то. Он был Богом. Обратите внимание, когда пришел Христос, я дам один пример. Вы, люди здесь, если бы вы когда-нибудь знали, что можно взять курицу, она может снести яйцо, очень красивое. И если эта курица не была с самцом, старая птица-мать может снести гнездо, полное яиц. И самое красивое гнездо, полное яиц, так что наука могла разобрать бы эти яйца, и взять одно яйцо, которое было оплодотворенным, а другое, которое не было оплодотворенным, и они никогда не найдут разницу. Все верно. Но эта старая птица-мать могла бы снести гнездо, полное яиц, и она могла бы садиться на них и поворачивать их туда и сюда, и быть настолько преданной этим яйцам, пока она не станет настолько бедной, что не сможет улететь с гнезда. И если она не была самцом, эти яйца не вылупятся, они не оплодотворенные. Вот в чем проблема наших так называемых христианских церквей. Мы взяли кучу людей, похлопали их по спине, записали их имена в церковную книгу, обняли их, поцеловали, нянчили с ними и так похлопывали их по плечу. Это только гнездо, полное тухлых яиц. Общину нужно очистить и вернуть людей к Богу. Где они соприкоснутся с другом, Христом Иисусом? Неважно, насколько он хорош и сколько он платит в сборах и так далее. Если он не соприкоснулся со Христом и не родился заново, он тогда только тухлое яйцо в собрании. Я не хочу сказать это как что-то гнусное. Я просто хочу указать вам на истину. Все верно. Посмотрите, почему был взят агнец? Как прообраз на настоящего агнца. Потому что внутри этой клетки крови эта жизнь была животной жизни. Поэтому, когда поклоняющегося опрыскивали кровью мертвого животного, это создавало лишь тень. Потому что, когда клетка крови разрушилась, и из нее выходила жизнь, дух животного, он не мог вернуться и совпасть или соединиться с жизнью человека. Потому что жизнь животного и жизнь человека отличаются. У жизни животного нет души, у жизни человека есть душа. И поэтому они с друг другом не могли соединиться. Поэтому поклоняющийся выходил с тем же желанием в сердце совершать зло. Тогда он знал, что если он сделал зло, он приведет себе другого ягненка и позволит ему умереть за него как тень. Но здесь, когда верующий приходит ко Христу, возлагает руки свои верой на умирающего Сына Божьего и чувствует боль, которую Христос претерпел за него. И когда эта клетка крови была разрушена, откуда вышел никто иной, как Дух Божий, тогда Дух Христа, мертвый агнец, умерший за вас, возвращается, соединяется с вами и дает вам новую жизнь, новое рождение, и вы становитесь новым творением во Христе Иисусе, сыном и дочерью Бога. И вы перешли от смерти к жизни и больше не можете умереть, как и Бог, говоря духовно. Смерть — это разделение. Вы знаете это. Правильное слово для смерти — отделить. Хорошо. Вы можете на время расстаться со своими друзьями, но вы находитесь в присутствии Бога. Видите? Разлука с Богом — это вечная смерть, поэтому вы ушли навсегда. Но вы больше не можете умереть. Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. О, какая у нас прекрасная Библия! И не просто прекрасная Библия, но и прекрасный Христос, подтверждающий каждое сказанное им слово. Все верно, не мертвый в каком-нибудь богословии какого-нибудь Мухаммеда, Будды или какого-то еще. Он живет сегодня, прямо здесь и сейчас. В настоящем времени Христос жив, а не мертв. Теперь, когда ягненок был представлен, а голубь представлен, и голубь — это самая кроткая из всех птиц, летающих на небесах. Нет ничего лучше голубя. Голубь любящий. Голубь воркует вечером. Как много раз я слышал старого голубя. Нет ничего прекраснее, чем слышать вечернее воркование голубя. Горлицы. Я помню, как я потерял жену, когда я был еще молодым баптистским проповедником. Каждый вечер я ходил к могиле и садился там, когда солнце садилось. И казалось, что это большой старый голубь должен быть знал, что я печален. Он прилетал туда и устраивался в кустах. И когда солнце садилось и ветер дул, то он ворковал мне. Не было ничего утешительнее, чем слышать голубя вечером, воркующего свою нежную весть. Он любящий. Бог любящий. Бог есть любовь. Бог так возлюбил мир, когда Он был недостоин любви, что отдал Сына Своего, чтобы сделать Его достойным любви. И Бог, вот оно, Бог хочет зайти и заняться с вами любовью. Он ищет, жаждет, алчит, пытается добраться до некоторых из ваших чопорных сердец, чтобы заняться с вами любовью, как любовным романом. Не по закону, а по любви. Все в любви. Бог так возлюбил. Итак, животное, голубь, было представлено в ковчеге. В ковчеге были все виды, и голубь, и ягненок были там. Но ягненок был на одном этаже, а голубь на другом. Птицы и дичь. Но в ковчеге были размещены голубь, ворон и все остальные. Возможно, они сидели рядом с друг другом. Так вот, ворон, это в Библии, это падальщик. Он падальщик, это самая подлая птица, которую я знаю, ворон. И при этом удолгожитель, он лицемер, и я вам скажу почему. Итак, голубь, я изучал голубей, изучал животных. Много лет был егерем, и до сих пор живу в лесу, когда только могу. И теперь, изучая животных, вы можете найти Бога. Если вы просто поместите Бога в свое сердце, вы сможете Его увидеть везде, куда ни глянете. Он просто везде, Он вездесущий, везде. И я заметил в голубе, голубь — единственная птица, у которой нет желчи. У голубя нет злобы, и нет злобы у Бога. Это кроткий, смиренный, добрый, маленький человек. И он не может есть ничего, что нечисто. А старый ворон, он падальщик. И он мог бы летать так же хорошо, как может летать голубь. И он мог бы здесь сесть на мертвечину и все есть, что только он захочет. И летать прямо в поле и есть также пшеницу и кукурузу. Но голубь не может есть ничего, кроме зерна и семян, потому что у него нет желчи, чтобы переваривать эту другую пищу. И если голубь съест это, его это убьет. Но ворон может стоять здесь и есть мертвечину, а затем прилетать и есть ту же самую кукурузу. Вот в чем разница. Иногда, например, берешь старого ворчуна или старуху, и они идут в придорожные бары, бильярдные и всевозможные заведения. Кричат, кричат и хвастаются, развлекаются, а потом могут приходить на богослужение и ведут себя точно так же, верно? Но настоящий возрожденный христианин не может терпеть мирское. Если ты любишь мир или мирские вещи, я имею в виду не закон, говорящий «я знаю, что не должен это делать». Дело не в этом. Это Бог внутри тебя, изменяющий твою природу и желания. Конечно, в этом разница. Не тогда, когда ты пытаешься подражать или держаться от всего этого. Если это так, то ты еще ворон. Верно, тебе нужно изменить свою природу, чтобы изменить свои желания. Тогда, когда ты по-настоящему полюбишь Бога и поверишь Ему всем сердцем. И это все. Когда ты делаешь что-то неправильно, то чувствуешь, как слезы раскаяния катятся по твоим щекам. Ты не можешь этого выносить. Ты должен вернуться. Ты тогда падаешь ниц перед Отцом и говоришь: «Боже, ты знаешь, я не хотел этого делать». И ты останешься там, пока все не будет улажено с Богом навсегда. Верно? Но старую ворону это вообще даже не беспокоит. Она может есть все, что захочет. Она может это переварить, а вот голубь не может переварить все эти вещи. Аминь. Затем обратите внимание и вернитесь к Агнцу. Он такой кроткий и нежный. И в тот день, когда ягненок приходит на эту землю, он рождается кротким и нежным. Он ягненок от самого начала. И когда христианин рождается в царстве, он принимает природу агнца. Агнец, как я уже сказал, не может позаботиться сам о себе. И ягненок не может найти свой путь. Агнец нуждается в пастыре. И как прекрасно видеть, как голубь ведет агнца на Голгофу. Аминь! Бог ведет подобно тому, как Авраам привел Исаака к его смерти, которая должна была произойти у жертвенного камня. Бог привел Христа к жертве, будучи водимым. Ягненок Это такое животное, которое не может вернуться. Я просто удивляюсь. Ягненок, он непридирчивый. Ягненок — это животное, которое лишается своей собственности. Берешь ягненка, на нем шерсть. И это его право, дарованное Богом. Это его. Но он готов лечь на колоду для стрижки и позволить состричь ее до последнего клочка. И он не будет брекаться и суетиться из-за этого. Просто кладешь его туда, надеваешь петли ему на ноги, и он просто лежит, а ты забираешь у него все, что у него есть, чтобы он лишился всего этого, не ропща по этому поводу. И я сегодня удивляюсь. Мы, которые должны быть агнцами Божьими, попробуй-ка ты хоть раз переступить через себя и посмотри, какой ты ягненок. Ох, ты начинаешь потом поднимать шум? Почему? Я скажу тебе, допусти, чтобы что-то пошло не так в собрании. И ты сразу же скажешь, ну, я сейчас уйду отсюда. Перейду к методистам. Мне что, нужно это терпеть? Вот из чего ты сделан. Когда Иоанн крестил Иисуса Агнца, Иоанн сказал, грядет кротость Божья. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И когда Иоанн крестил его, и он вышел из воды, Бог, Святой Дух, в виде голубя, сошел на него и вселился в него. Аминь. Вселился в него. Это было величайшее событие, которое этот мир когда-либо видел и увидит, пока Христос в общине снова не объединится. Именно тогда Бог и человек стали единым. Небо и земля обнялись и поцеловались. И вопрос греха был решен навсегда, когда голубь и агнец объединились. Это одно из величайших вещей. Именно тогда, когда цена была заплачена, когда произошло величайшее примирение, которое когда-либо было совершено, это когда Бог и Христос объединились. И, друг, позволь мне сказать тебе кое-что. Мы агнцы Божьи. Он уподобил нас своим овцам. Итак, что было бы, если бы голубь сошел бы на агнца, и этот агнец зафыркал бы, как волк? Что, по-твоему, произошло бы? Голубь улетел бы. Он не смог бы там оставаться. Конечно, нет. Он не смог бы оставаться там, где было бы все это фырканье и суета. И вы удивляетесь, что с вами случилось? Вот что произошло. Вы меняете свою природу. Вы становитесь волком или козлом, а не ягненком. И именно это происходит сегодня с пятидесятнической общиной. Она фыркает, пыхтит, и у нее достаточно гнева, чтобы бороться с циркулярной белой. А потом еще спрашиваешь, а что же случилось со Святым Духом? Злословия, драки и все такое в христианской общине. И спрашиваешь потом еще, куда делся Святой Дух? Святой Дух не будет пребывать в таких людях. Верно, он не будет этого делать. Если бы этот ягненок фыркал как волк, тогда голубь бы улетел. А сегодня? Почему же мы просто делаем все, что угодно? Мы ходим повсюду, ведем себя как мир, рассказываем грязные шутки и все такое, курим, пьем, ругаемся, а потом еще ожидаем, что Святой Дух будет обитать в таком месте? Никогда и ни за что! Верно! И мало того, вы еще и суетитесь, боретесь, бьетесь, ворчите и спорите, ругаетесь. И говорите, я единственник, а я тринитарий, аллилуйя, у вас ничего нет, и у вас тоже ничего нет, пока вы себя так ведете. И вы говорите, я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу туда, я принадлежу к тому, почему вы не принадлежите Христу, конечно же. Но вы возводите мелкие конфессиональные барьеры и разделяете общение, разделяете братство, а потом удивляетесь, почему в вашей общине не происходят чудеса и ничего подобного. Чудотворец ушел. Все верно. Неудивительно, что вы не можете верить в божественное действие Святого Духа. Это больше нет с вами. Видите, где Бог, там происходит сверхъестественное, ибо Он сверхъестественный. Вот почему люди воротят нос и уходят, когда вы говорите о крещении Святым Духом. Признаюсь, я видел много чепухи. Я также видел много фальшивых долларов. Но это не значит, что нет настоящего. Это лишь означает, что есть настоящий доллар. Конечно, и когда вы видите, как кто-то подражает, то есть настоящее. В Индиане, здесь, с этими братьями, которые сидят на платформе, в их стране вы можете найти туристов, которые поясничают для туристов, которые катаются на колях и хотят пройти сквозь огня и делают все такое. Это лицемеры. Вот и все. Просто помните, что где-то внутри кто-то терзает себя, пытаясь умилостивить Бога. И когда мы видим, как некоторые люди приходят в собрание, называя себя христианами, а потом выходят и живут всякой жизнью, не платят долги, дурно обращаются с ближним, суетятся и дерутся, что это? И они все равно жить ходят на собрание. Они лишь выдают себя за подлинную статью Святого Духа, которая где-то там находится. Я видел, как люди прыгали вверх и вниз, говорили на языках, словно сыпали горох на сухую коровью кожу. Потом выходили, а с ними было опасно находиться рядом. Все верно, что это значит? Где-то есть настоящая статья. Аминь. Не позволяйте пугалу беспокоить вас, все верно. Если есть пугало, это значит только одно. За ним находится что-то хорошее. Все верно. Итак, обратите внимание. Агонец. Конечно же. Мы его агонцы. Вы скажете, брат Бранхам, что есть такие христиане, которые остаются дома, чтобы посмотреть в среду вечером передачу «Мы любим Люси» или что-то вроде этой программы. И вы скажете, брат Бранхам, это наша американская привилегия. Верно. Совершенно верно. Но готовы ли вы пожертвовать ею ради Бога? Ага. Я вас, женщины, ругаю за то, что вы те, кто считаете себя христианками. И все равно же стрижетесь и выходите сюда, одеваетесь и выглядите как какая-нибудь девочка, идущая по улице. Верно, я верю в старомодное, домашнее Евангелие Господа Иисуса Христа, которое очищает вас. Верно. Разгуливаете тут по улице, одетые, как я не знаю кто, и называете себя христианами? Позвольте мне сказать, в чем вы будете виновны на суде. В прелюбодеянии. Мне все равно, насколько вы хороши. В Библии сказано, Иисус сказал, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Возможно, вы этого не делали, но когда грешник ответит в день суда, и вы, леди, предстанете перед ним в таком виде, вы будете виновны перед Богом за прелюбодеяние с этим грешником. Вы предстали перед ним в таком виде. Подумайте об этом. Это истинная, евангельская истина. Что это? Они опустили решетку. Мы пели, опустили решетку. Мы пошли на компромиссы с грехом. Мы опустили решетку, овцы вышли. Но как жить вошли козлы? Вы опустили решетку, вот в чем дело. Вы старомодные методисты. Вы много лет назад, как у вас были правила? И все такое в вашем собрании. А сегодня женщины, называющие себя святыми, исполненные Святым Духом, ходят по улицам в коротких платьях. А их дочери целыми ночами лежат на пляжах. Курят сигареты и называют себя христианами? Позор вам! Дерево познается по плодам. А потом вы удивляетесь, почему у вас нет власти в вашем собрании и в вашей жизни? Вот так вы говорите. Подожди-ка, мистер Бранхам, это моя привилегия. В наших магазинах продают такую одежду? Да. Они тоже из Голливуда. И что сегодня не так? Слишком много маленьких изнеженных проповедников, которые бродят по стране с голливудскими проповедями вместо старомодной Библии, проповедуя истину. Вот в чем сегодня проблема. Да, сэр? Я знаю, что это тяжело, и я не хочу быть грубым, но мне придется отвечать перед судом. Если вы никогда этого раньше не слышали и не знали, то теперь знаете, если Святой Дух пребывает в вас, вы будете одеваться как святая. Вы скажете, это моя привилегия. Верно, сестра? Это ваша американская привилегия. Но если вы агонец, вы потеряете ее, верно? Вы будете стоять на месте и позволять Евангелию вас немного сбрить. Вы скажете, о, мой пастор этого не говорил. Ему тоже нужно сбрить бороду. Так точно. Вы, женщины, которые ходите по улице, ведете себя так и называете себя еще христианками? Стыдно вам, леди. Видите, в чем дело? Что случилось? Все не так, как раньше. Что ж, Бог не меняется, Евангелие не меняется. Что изменилось? Изменились вы. Что? Вы прекратили свои молитвенные собрания. Вы начали общаться с сестрой Сьюзи и с другими, кто ходил в старые, холодные, формальные группы. И первое, что вы потом узнаете, ее дух овладел вами. И вот вы здесь. Вот что с вами сегодня случилось. Вот что не так с Америкой сегодня. Ее мораль развращена и разрушена. Неудивительно, что коммунизм набирает силу. Брат, нам не нужен новый Пентагон. Или новая встреча Большой Четверки. Нам нужна старая проповедь Святого Духа в Библии, где в собрании снова будет проповедано покаяние и где Америка возвратится к Богу. Не куча организаций, которые собираются вместе и устраивают какое-то безумие, и где рассказывают шутки, и потом поют несколько гимнов, А там еще стоит какая-нибудь женщина, вот с серьгами в ушах, и с целым куском краски на лице, а потом выходит и называет себя христианкой? Она даже на трибуну недостойна, если хотите знать правду. Женщины, позвольте мне сказать, как вашему брату. Позвольте мне сказать вот что, это правда. И вы знаете, что это правда. В Библии была только одна женщина, которая когда-либо раскрашивала свое лицо, чтобы встретиться с мужчиной. Вы ведь не раскрашиваете свои лица, чтобы встретиться с Богом. Вы ведь знаете это лучше. Одна женщина в Библии раскрашивала свое лицо. Это была Изавель, и Бог скормил ее собакам. Так что, если вы видите христианку, называющую себя, или любую женщину с накрашенным лицом, вы можете сказать «Здравствуйте, мисс Собачье Мясо». Потому что так о ней сказал Бог в Библии. Я говорю это не в шутку. Здесь не место для шуток. За кафедрой говорят много шуток. За кафедрой нужно Евангелие Иисуса Христа, а потом вы спрашиваете себя, что не так в собрании? Что не так? С Богом все в порядке. Это вы, это собрание, это вы. Вот в чем проблема. Святой Дух хочет вернуться, но он никогда не согласится на что-то подобное. И вы можете просто положиться на это, конечно же. Теперь вы говорите, вы обижаете женщин. Ладно, мужчины, вот вам. Любой из вас, кто позволяет своей жене курить сигареты и вести себя подобным образом, показывает, насколько вы мужчина. Это все, что я могу сказать. Мужчина, который делает это, позволяет своей жене делать такое, недостоин иметь жену. Это показывает, кто в доме хозяин. Позор вам, вам следует вернуться к алтарю и примириться с Богом. Именно это вам и следует сделать, да, сэр? Я не говорю, что моя жена этого никогда не сделает. Она, может быть, это попробует, но ей это никогда не сойдет с рук. У меня есть две дочери, может быть, они когда-то придут и скажут, «Папа, мы пойдем загорать на солнце, мы пойдем на пляж». Они точно получат загар. Но только это будет не от солнца там. Наверху это будет от сына мистера Бранхама, который будет гнать их домой на доске из всех сил. Они тоже загорят, когда вернутся домой, да, сэр? Бог дал мне здравомыслие и позволил мне стоять и проповедовать Евангелие, верить в Него силой воскресения Христа. Я либо буду стоять за правду, либо соглашусь и вернусь. Да, сэр, я должен проповедовать Евангелие, отстаивать то, что правильно. Сегодня нам нужно больше таких старомодных проповедников, которые раньше путешествовали по стране с маленькими чемоданчиками в руке и проповедовали Евангелие. Сегодня слишком много неженок, которые пытаются это делать. Нам нужно снова крещение Святым Духом. Что произошло, брат Бранхам? Святой Дух улетел, как только вы начали. Первым делом вы говорите, «Ну, если Сьюзи, ты знаешь, что ж, я больше тогда не приду сюда». Святой Дух уходит, улетел. Он не будет пребывать на тебе, когда ты фыркаешь и ведешь себя таким образом. Ты это знаешь, он любящий и он кроткий. И если ты хочешь, чтобы Святой Дух остался с тобой, вы скажете, «Брат Бранхам, какова формула? Как нам вернуться? Абсолютно ничего не надо делать, просто стань агнцем». Избавься от мирских вещей, избавься от старого козлиного духа. Верни агнца к себе, и тогда Святой Дух вернется к агнцу. Потому что голубь и ягненок, они единственные двое, которые могут жить вместе, потому что их духи схожи. Бог ненавидит грех, и как Бог Святой Дух может жить в человеке, который постоянно грешит? Который сознательно выходит из дома, делает то или это, бежит в такие места. Вот в чем проблема с общиной. Вы говорите, ну, брат Бранхам, я говорил языками. Мне все равно, что вы сделали. Если ваша жизнь не соответствует Божьей Библии, я видел, как ведьмы и колдуны говорят на языках. Я видел, как они танцуют в духе и все такое. Америка прогнила от этой гнили. Я верю в говорение на языках. Я верю в каждый дар, о котором здесь говорится в Библии. Я верю в это, но все это должно быть поставлено на свое место и использоваться правильным образом. В нужное время, и Бог подтвердит каждую частичку этого, как истину, верно? И теперь, я не хочу показаться грубым. Я этого не имел в виду, я просто не хочу вас обидеть. Друзья мои, но я хочу быть с вами честным. Кто-то много лет назад, когда я только начинал проповедовать, сказал мне, «Билли, если ты проповедуешь это, твоя община будет разрушена». Я ответил, «Любая община, разрушенная старомодным евангельским проповедованием, должна быть разрушена». Совершенно верно. Я сказал, я бы проповедовал это, даже если бы мне пришлось лежать на животе, пить воду из ручья, есть крекеры и проповедовать столбам в общине. Я бы лучше делал это и говорил бы правду, и заслужил бы благоволение Бога, чем проповедовал бы 10 000 человек, и трижды в день ел жареную курицу. Какая разница, ведь ты покинешь скоро этот мир. Лучше быть тебе правдивым, прежде чем уйти. Самогонщики и блудницы, они не будут разочарованы, но ты будешь разочарован. Кто думал, что с тобой все в порядке? Вот где нас ждет разочарование. Однажды он скажет, отойдите от меня, я даже не знал вас. Вы скажете, Господи, я столько многое сделал во имя Твое. Он скажет, я ничего об этом не знаю, отойдите от меня. Так что вам лучше поискать, свериться с книгой. Эта книга, Библия, по которой нужно сверяться, не ваше вероисповедание, не ваш катехизис, а сверьтесь с Божьей книгой, это та, в которой есть вечная жизнь. Заметьте, познать Его — это жизнь. Вы скажете, что мы можем сделать, брат Бранхам? Просто станьте снова ягненком. Когда вы станете ягненком, тогда голубь спустится и будет жить с вами. Он не улетел далеко, он готов вернуться. Если вы тоже готовы вернуться, вы скажете, ну, брат Бранхам, я помню, как Джон Уэсли проводил собрание, я читал об этом, когда он впервые приехал сюда. А теперь к вам, методистам. Что, по-вашему, сделал бы Джон Уэсли сегодня, если бы узнал, что вы, методисты, поступаете так же? И когда Джон Смит, произнося одну из своих последних проповедей, сказал, «О, я не знаю». Он проповедовал всего одну, 4 часа. И он сказал, «Я не знаю, что произойдет». Он сказал, «Знаете, дочери методистской общины даже носят кольца на пальцах». Что бы он сказал сегодня, увидев Христа в шортах? Видите, вот вам. А вы, баптисты, моя община, стыдно вам. Вы тут бродите по миру, одеваетесь, ведете себя, выглядите и общаетесь с миром, так же, как и все остальные, как волки с волками. А Джон Смит, когда он молился и плакал, пока мисс у него не опухали глаза. Что вы думаете, если бы он увидел сегодня баптистов? Какой позор! Что, по-вашему, произошло, когда Бог посмотрел с неба и увидел, как люди начали собираться вместе и умножаться на земле? Что все помышления сердца его были злы? Бог возопил с неба, и ему было жаль, что он сотворил человека. Что бы он сказал сегодня? И вы, которые возложили свои руки на умирающего агнца и обещали быть христианином и ходить по заповедям Божьим, а здесь поступаешь так, как поступаешь, позор тебе, Святой Дух улетел. Неудивительно, что они придираются ко мне из-за молитв за больных. Неудивительно, что они все говорят, ты слишком прямолинейен, брат Бранхам. О, брат, мы недостаточно прямолинейны. Вот в чем дело, именно в этом. Но в чем дело, брат Бранхам? Бог ищет, и пытается, и движется, и умоляет, и убеждает, чтобы найти маленькое сердце, в которое он может войти, и ворковать, и заниматься с ним любовью. Помните, как он взял Адама и Еву до того, как грех пришел в мир? Посмотрите на Адама. Какой прекрасный прообраз. Адам и Ева были прообразом Христа в общине. Теперь помните, Ева не грешила, Адам согрешил. Верно, не Ева, а Адам согрешил. Видите, не Ева, она совершила этот поступок, а Адам согрешил. Женщина была обманута. В Библии сказано, что она была обманута, обольщена. Но Адам знал, что это неправильно. И теперь смотрите, когда Адам увидел, что Ева согрешила и поступила неправильно, Адам сразу же ушел, не обманутый, а с открытыми глазами. Но он так любил Еву, что занял ее место в смерти вместе с ней и ушел вместе с ней. Именно и это сделал Иисус. Община согрешила. Верно, но Христос пришел и стал грехом. Занял наше место и ходил со своей общиной, осудив грех во плоти, чтобы искупить свою невесту и вернуть ее себе. Какая прекрасная картина! Как Святой Дух хочет прийти в общину! Как Он хочет войти и сделать тебя кротким, добрым, мирным и тихим вместо всего этого! Видишь, Он хочет любить тебя! Он хочет завоевать тебя! Он хочет увидеть акт героизма! Он хочет увидеть кого-то, кто не встанет и закричит! Он хочет увидеть кого-то, кто сможет встать и стать агнцем! Он хочет увидеть того, кто сможет занять свое место как агнец. Вы знаете, однажды я был на охоте, и я люблю охотиться. И я охотился с одним человеком там наверху. Лучше я не буду называть его имя, потому что он может сидеть здесь. Но если ты не возражаешь, это был Берт Кол. И мы охотились вместе, и он был самым жестоким человеком, которого я когда-либо видел. И он просто обожал стрелять в маленьких оленят. Вот он убил бы не одного, а дюжину, если бы мог. И просто посмеялся бы над этим. И я сказал, Берт, Авраам заколол теленка и приготовил его для Господа Бога, когда он посетил его. И я сказал ему, если тебе нужен олененок, чтобы съесть его, ладно. Но, Берт, как ты можешь идти туда и убивать этих бедных маленьких созданий? А он ответил, ах, вы трусливые проповедники, вот такие вы. Но я думал, что в этом человеке ведь что-то есть. Поэтому я просто продолжал молиться за него дальше. И однажды я пошел с ним на охоту, и он сделал себе маленький свисток. И он мог издавать этот свист точь-в-точь, как крик олененка. И однажды мы вместе охотились, и он наклонился и свистнул в этот свисток. Пока он свистел на другой стороне, поднялась красивая большая самка. Она лежала, а потом поднялась, и ее большие уши торчали. И эти большие карие глаза осматривались. Она услышала крик этого детеныша. Она вышла прямо на открытое место, чтобы найти этого детеныша. Ну, я видел, как этот мужчина вставил патрон в ружье. Я подумал, ну уж нет, конечно же, не сделает это. Это мать этого ребенка. И он поднял ружье и прицелился. А я стоял позади и думал, о боже, не дай ему это сделать. Как он может быть таким жестоким? Зачем убивать эту бедную лань? Затем он прицелился, и я увидел эту лань. Она подняла голову и посмотрела, и увидела его. Она посмотрела на винтовку, но знаете что? Зов ее сердца, любовь к этому ребенку. Она проигнорировала винтовку. Она пошла дальше, пытаясь понять, где этот ребенок. Она пыталась найти его, и эти большие карие глаза, эти уши, и она знала, что прицела лежал прямо на ее сердце. Но ей было все равно, в беде был ребенок. Она хотела найти его. Ее звала к этому материнская любовь. И первое, что я заметил, что дрожит винтовка Берта. Он бросил винтовку, подбежал и схватил меня за талию. Он сказал, «Билли, с меня хватит. Я больше не могу. Что это было? Что его зацепило?» Я привел его ко Христу. Вот он, христианин. Я спросил, что это было? Что это было? Он увидел эту игру, проявление героизма. Он увидел эту материнскую любовь, которая пошла прямо навстречу смерти. Неважно, был ли это крик младенца, она была готова. Она умрет, что бы это ни было. Материнский инстинкт, любой другой. Олень или кто угодно убежал бы. Неважно, смерть или что еще, она стояла здесь и искала своего ребенка. Нам нужны такие христиане, которые будут являть Иисуса Христа. Верно, любовь Божью в наших сердцах. О Господь, небо и земли, осознавая, что в этот момент голубь летит сквозь здание, Он наблюдает за каждым сердцем. Вот они, ангелы Божьи, расположились станом вокруг. Они никогда не покидают нас. Они остаются рядом. И сегодня в небесах записаны все эти имена. Теперь, Отче, Ты сказал в Слове Своем, если они совершат этот поступок и уверуют в сердце своем, в этот самый миг перейдут от смерти в жизнь. И я молю Тебя всем сердцем, всей душой и разумом, чтобы Ты принял каждого из них. Ты видишь их. Боже, они просто бедные люди, стоящие там. Подумайте о том. Мы не знаем, как долго еще будет длиться. Может быть, несколько часов, и мы возвратимся назад в прах. 500 лет спустя наши тела будут преобразованы, испорчены и обратятся в прах. Может быть, песок заметет, и после того, как атомные бомбы сметут здесь все, но наши души будут жить где-то в другом месте. О Боже, запиши сегодня каждое имя. Прямо сейчас, дорогой Отец, и сделай так, чтобы они приняли Христа, и они это делают, они совершают этот поступок, и это позитивный поступок. И Ты сказал, кто будет исповедовать Меня перед людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим и святыми ангелами. И вот они сегодня стоят, как свидетель того, что они любят Тебя, и верят Тебе, и принимают Тебя своим Спасителем, и желают, чтобы они были наполнены Святым Духом. Они сейчас отбрасывают этот старый дух от себя. Они теперь снимают его и возлагают на алтарь Божий, принося его на распятие в жертву, а затем принимают голубя Божьего мира, который царит в их сердцах вечно. Даруй это, Господи, каждому из них. И пусть сегодня вечером великое служение, которое начнется совсем скоро, да увидят они живого Христа, входящего в здание, исцеляющего больных. Да будут они иметь радость в своих сердцах на протяжении всего жизненного пути и вернуться домой на небеса в конце этого мира. Я молю во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, хвала и благодарность будет принесена Господу. Это короткие проповеди, но мощные. Мы Богу очень благодарны за это. И вы заметили, когда Он делал такие сравнения из естественной области, и нам, может быть, не всегда подходят эти примеры, но подумайте, что там все выражается, какое там находится основание истин, которые там выражаются. все другие даже бы не занимались этим, чтобы делать такие примеры из природы. Но есть такое слово в Писании, которое гласит «чистому все чисто». Действительно, чистому все чисто. Только кто в своем помышлении прогнил, он такие вещи будет портить. А кто чист, тому оно многое, что будет говорить. И я надеюсь, что мы эту проповедь не только слушали, но что она вошла в наши сердца. И мы хотим быть такими людьми, которые со Христом имели встречу. И у меня даже не получилось, и у меня, может быть, в тот момент не доставало правильного слова на нашем языке. Но брат Бранхам, он хотел выразить то, чтобы была прямая любовная связь между Христом и принадлежащим Ему. Жених и невеста, они любят друг друга прижимать, они обнимаются и все то, что к этому принадлежит. Итак, Бог возлюбил мир. И в это мы можем поверить, потому что оно так написано. Давайте жить. Это Божье семя примем в себя. И об этом мы достаточно часто говорили. Господь ведь в Матфея в 13 главе сказал, «Семя есть Слово». И мы ведь семя Слова приняли. Мария ведь приняла семя Слова, обетование Слова. Она ж ведь не приняла какой-то воздух. Это была субстанция. Это было Слово Божье. И вера в это Слово Божье является снова субстанцией. Так оно написано в послании к евреям в 11 главе, что вера — это есть уверенное доверие к тому, на что надеешься, но то, что уже существует, потому что Бог это изрек. Мария поверила, пророки поверили, мы верим. Давайте жить действительно от сердца, будем верить. И тоже это вошло так глубоко в мое сердце, когда брат Бранхам сказал, что Дух, он только отошел, и голубь не улетел далеко, но он улетел и ожидает, чтобы можно было возвратиться. Знаете что? И тогда это меня охватывает в самой глубине. Я вспоминаю еще о прежних временах. Там ведь верующие люди могли еще с друг другом разговаривать. Ни у кого не было пены на губах, ни у кого не было красного лица. Все происходило в любви. Можно было просто с друг другом говорить. И друг друга понимали. И если даже взгляды были разные, ведь все равно можно было с друг другом разговаривать. Что же сегодня? Что сегодня? Что случилось? С кем еще можно поговорить? Каждый ведь выходит из себя. Каждый взрывается. Каждый считает, что он прав. С кем еще сегодня можно поговорить? И мне просто больно в моем сердце, очень больно. И я боюсь действительно того, что природа Агнца исчезла, и что совсем другая природа вошла. Ведь это ж заметно по сущности. И поверьте мне, ведь во всей Библии, будь в Ветхом Завете или в Новом Завете, все заново проявлялось, где Дух Христов действительно находился. В Новом Завете Петр излагает, что Дух Христа находился на пророках и через них говорил, и поэтому они исследовали, на какое время Дух Христа в них указывал. Но я сейчас думаю о Давиде. Давид, который проходил столько много войн и столько много битв, он был таким героем, который мог посмотреть назад, как голова Голиафа была снесена, и когда он у Саула, у своего врага, в пещере отрезал краешек от его одежды, взял этот кусочек с собой и пошел своим путем. Если бы Саул споймал Давида в такой ситуации, то Он его бы, извините меня, я использую сейчас такое выражение, которое, может быть, сюда вообще даже не подходит, но он ему бы так правильно бы врезал, когда он делал бы там свои дела, и он бы тогда бы с радостью хлопал бы в ладоши. Давид имел совсем другое помышление. Он не пользовался возможностью. Любовь Божья, она его поражала, и он знал, что к чему принадлежит. Человек, который имеет любовь Божью в своем сердце, он тогда будет знать, что принадлежит по отношению к его самому худшему врагу. Кто этого больше не знает? И тоже по отношению к самому худшему врагу, того Дух Божий покинул. Он может смотреть назад на переживания, и это ничего не поможет, и может иметь еще дары, но это тогда какая-то пустота. Тогда это звенящая медь. Это тогда какой-то колокольчик, который звучит. Все это может быть есть. Но где же полнота, в которую все нужно укладывать? Бог да дарует всем нам милости. Давайте же сами себя будем проверять, не других. Святое Писание ведь говорит, каждый да проверяет сам себя. И всю жизнь с большой болью я думаю о том, что ведь со многими больше не можешь говорить. И мне это приносит такую боль. И это я никому не могу рассказать. Как раз-таки в этом я страдаю. И в этом я чахну. Но Бог ведь может изменить в один момент всю ситуацию. Может быть, Он сможет ее изменить, когда Он сможет нас изменить. Когда Он сможет произвести в нас изменения, тогда, может быть, Он сможет изменить все то, что находится вокруг нас. Если Бог с нами, то где жить все Его чудеса? Если жить Его Дух действует в нашей среде, то где жить изменения? Где сущность Иисуса? Где плоды Духа? Он будет искать плод. Он ищет его сегодня. Еще есть время. Еще не поздно. Он хочет, чтобы мы его заново пережили. И как было бы прекрасно, если бы мы действительно внутри были бы охвачены, затронуты, если бы мы в нашей душе были бы побуждены, чтобы Бога заново можно было бы пережить и смогли бы спеть «Приди свыше, приди, Дух Господень, вей и шуми, не оставайся вдалеке». И чтобы мы так об этом думали, и тоже, чтобы все предпосылки, которые к этому принадлежат, чтобы мы могли их все сотворить, или позволили Богу, чтобы Он мог их сотворить. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте жить, помолимся и наклоним наши головы. И от сердца будем верить, что это есть тот день, который Господь сотворил. Вы знаете, что от самого начала Он изрекал Слово, и Он действовал через Своего Духа. Если жить Он сходил на Своих пророков Своим Духом, тогда Он открывал Свое Слово и Свою волю. Тогда ведь Он, как Слово, становился плотью, и Дух сходил на Слово, которое стало плотью, чтобы можно было исполнить то, что было для Него предназначено ради нас. Это происходило после того, как Дух сходил на Него. Так оно было в день Пятидесятницы. Дух пришел, и это произошло. Так оно было в самом начале творения. Дух Божий парил над глубиной, и Господь Бог изрекал «Да будет», и оно происходило, и это исполнялось. Дух Божий парил от самого начала, так как Дух производит жизнь, и Слово исходит а Дух есть жизнь в Слове, и Он это производит, чтобы исполнилось то, что было изречено. Возлюбленные, мне одна мысль становится великой. Сыновья и дочери Божьи, они ведь в конце должны проявиться. Ведь все творение ожидает этого. Они должны проявиться, как же оно произойдет. Только тогда, когда Слово и Дух в общении смогут вместе действовать, когда Дух сможет сойти на множество, которое приняло семя Слова, тогда ведь Божья жизнь родится, тогда ведь проявятся сыновья и дочери Божьи, возлюбленные, и этого мы хотим. И для этого нас Бог предназначил. Ведь это ж есть цель во всем послании Божьем. И по этой-то причине Господь дал нам знать о всех обетованиях, чтобы мы Слово, в котором скрываются все обетования, могли принять Его, и чтобы Дух мог в нас соединиться вместе с этим Словом, которое мы приняли, и чтобы потом Слово сделать реальностью. Давайте сейчас помолимся, чтобы Господу, нашему Богу, удалось все это в нас исполнить. Небесный Отец, вместе мы приходим перед Твоим святым лицом. Ты от самого начала говорил, Ты изрекал Свое Слово или жить возвещал их через пророков. И если даже так долго все длилось, то оно все равно проявлялось как истина. И Ты даешь нам знать, что если обетование не сразу исполняется, то ожидайте его, так как оно, несомненно, исполнится. Господь, Авраам и многие пророки, им нужно было долго ожидать. Многие из них не видели исполнения того, о чем ты говорил. Но когда приходило время, когда исполнялось время, тогда это происходило. Ты бодрствовал над своим словом. Ты его милостиво исполнял. Возлюбленный Господь, ты находишься на твоем престоле. Ты бодрствуешь над Твоим Словом, над Твоим народом, чтобы все исполнить, что Ты на эти последние дни обетовал. Верный Господь, итак, мы сейчас здесь стоим. Ты видишь, что нашего собственного усилия недостаточно. Мы остались стоять на пути. Наши намерения, они не произвели в нас никакое изменение. Господь, мы хотим, чтобы произошло в нашем сердце Божье вмешательство. Так, как Ты сказал, «Я дам вам новое сердце, новый определенный дух, новые уста». Ты хотел сделать все новым, и через Новый Завет Ты произвел все то, что Ты намеревался сделать, чтобы можно было сделать все новым. Ты Агнец Божий. Мы приходим сейчас по Твоему способу, через Твою сущность и через Твой Дух. Пусть это проявится для прославления Твоего имени. Возлюбленный Господь, каждое обетование, все Твое Слово, все, что еще не исполнилось и что должно еще исполниться, мы верим, что оно произойдет, и мы просим Тебя о том, даруй нам милости перед Твоим лицом, чтобы мы сейчас могли находиться в правильном настрое перед тобой и перед друг другом, и перед всеми людьми, все равно, кто бы они ни были, верующие или неверующие, родственники или близкие, даруй нам в каждой ситуации, в каждом случае правильный настрой перед Твоим лицом, чтобы Твое благоволение могло покоиться на нас. Верный Господь, мы подошли к концу этих дней. Прибудь с нами, и пусть мы собственными глазами увидим, что Ты подтверждаешь Свое Слово. Мы благодарим Тебя уже сейчас за это. Ты с нами говорил, и Ты говорил к нам, и Ты позаботишься о том, чтобы Твое Слово не возвратилось пустым, но чтобы оно исполнило то, для чего Ты его послал. Прими от сердца благодарность. О Господь, возвратись к нам, как Ты это делал раньше, и возложи свою пробитую руку на нас, как один автор песни поет об этом. Возлюбленный Господь, приди Ты своим духом, так как Ты со Своим Словом сошел на нас, и произведи Ты сам что-то новое, что-то нежное. Возьми нас в Свои руки, люби нас, прижми нас к Отцовскому сердцу. Ты есть жених нашей души. Дай нам быть такими людьми, которые не только будут находиться в собрании, но чтобы мы были такими людьми, у которых будет объединение, соединение с Тобой, чтобы мы смогли стать плодотворными и чтобы мы могли принять зародыш жизни. Возлюбленный Господь, даруй это соединение с Тобой. Даруй это сейчас. Действуй через Твоего Духа. Ты не находишься вдалеке. Прими благодарность за это. И тоже в этом утреннем часу Ты что-то произвел, что произведет плод для вечности. Я благодарю Тебя от сердца за это. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.